Бакланов посмотрел на часы. Сейчас ровно 18. Немцы упреждали Бакланова всего на 20 минут. Ну что ж, решил полковник, и мы поторопимся. Сдерживайте их пока своими средствами, указал он командиру запасного. Сейчас я вам помогу. Над блиндажом просвистел снаряд и разорвался поодаль. Из города открыли огонь немецкие импровизированные доты. Немцы поддерживали из города свои контратакующие танки и вели еще редкий огонь по другим целям. Бакланов спросил по телефону у Кузьмина, сколько сейчас всего работает огневых точек у противника. Артиллерист ответил, что 11. А сколько из них старых точек, определенных прежде? Старых всего 5, ответил Кузьмин. А как расположены новые точки? Тесно к старым, Алексей Алексеевич, и вперемешку с ними. Даю вам их, наносите. Бакланов нанес на план города 6 новых огневых точек. Они все были в пределах тех зданий, которые получил Чернов при задаче. Всего таких зданий, собравшихся с подземным лабиринтом, было 22. Это число установил Бакланов на основании данных артиллеристов, а также характера зданий и их расположения. «Начинаем, Евтихий Павлович, немедленно. Весь план упреждается на 20 минут вперед». «Законное дело», — обрадовался артиллерист. Пришел майор Годнев. Бакланов дал ему поправку в первоначальный план и направил к полковнику Кузьмину. Через несколько минут артиллерист позвонил Бакланову. «Задача ясна, товарищ полковник, красивое дело будет, все по закону получится. Давайте, Евтихий Павлович, давайте покрепче, погуще огня и побольше скорости самоходкам». Бакланов закрыл глаза, воображая то, что сейчас начнет происходить в натуре, в действительности, что он уже пережил незадолго в мысли и в чувстве, когда задумывал эту операцию. Раздавался знакомый голос своей артиллерии, столько раз уже слышанный, но каждый раз волнующий и влекущий, как новая музыка. Все 22 здания, в которых могли существовать бродячие доты противника, были одновременно накрыты нашим огнем тяжелых калибров. Но по одному кварталу города в северной части велся редкий огонь из легких полевых калибров. Там находился въезд в подземный лабиринт. Такой редкий огонь был назначен Баклановым. По сигналу ракеты командира самоходок этот огонь в определенный момент должен быть вовсе прекращен, именно тогда, когда наши самоходки погонят назад танки противника, вышедшие против западного батальона. Бакланов указал Кузьмину в поправке первоначального плана, чтобы Кузьмин выслал в распоряжение нашего западного батальона 10 самоходок или сколько он может, побольше. Эти самоходные пушки должны отбить контратакующие танки противника и направиться их преследовать. Пехотой же, следовавшей за танками, займется наш западный батальон на ее истребление. Танки противника, которые еще останутся на ходу, пойдут, наверное, в укрытие под землю, откуда они и вышли до того. Однако въезд под землю возле готической башни накрыт нашим мощным огнем. Другой въезд в лабиринт, что в северном квартале города, будет свободен от огня. Туда и пойдут оставшиеся танки, ища себе спасения. Вслед за ними хотя бы в упор, броня в броню, должны ворваться наши самоходки. Они имеют задачу прямо идти под землю, двигаясь вперед, пока работают гусеницы и ведя огонь перед собой во тьму лабиринта. За самоходками, когда их движение в глубину лабиринта станет невозможным, проникнет далее рота из штурмового батальона Чернова. Штурмовые группы Чернова сойдутся с брони, когда машины остановятся и будут драться с противником в тесном рукопашном бою, идя под землею все время вперед к центральной части города навстречу своим. Пока Кузьмин ведет пушечный огонь наверху, остальные штурмовые группы Чернова и приданные ему подразделения из резервного батальона накапливаются к исходному рубежу, невдалеке от зоны бродячих дотов. После прекращения работы нашей артиллерии и обмена ракетными сигналами эти штурмовые группы одновременно блокируют все 22 здания ДОТа, сообщающиеся с их общей подземной питательной системой, лабиринтом. Там, где еще уцелеют отдельные солдаты из огневых расчетов противника, они уничтожаются штурмовыми группами. Затем штурмовые группы проникают по вертикальным проходам под землю и ведут бой в лабиринте, двигаясь к северному выходу из-под земли навстречу своим. Бакланов, собственно, спроектировал бой на охват противника с флангов, с той разницей, что вся операция происходит не на горизонтальной плоскости, а по вертикали. Одним флангом противника является северный выход лабиринта, а другим – 22 наземных здания. Полковник, однако, понимал, что его решение о бое по вертикали не исчерпывается геометрическими координатами, а меняет в его пользу самое существование операции. Командир верил в точность своего замысла и в отважную душу своих бойцов, и все же он с трудом переживал сейчас волнение своего сердца. И подлинно. Верно ли то, что лабиринт имеет лишь два больших выхода на севере города и у готической башни? А если таких выходов 3 или 4? Бакланова беспокоило это соображение, но он не боялся такой внезапности. Он понимал, что невозможно знать все с абсолютной достоверностью. Кто стремится лишь к абсолютному знанию, тот рискует ничего не узнать и обречен на бездействие. Опасен был еще разрыв во времени. Если проникновение в лабиринт с севера и через доты слишком не совпадает по сроку. Много было опасного и неизвестного. Бакланов улыбнулся. «Вся война опасна», — подумал он. Огонь утих. Пришел Годнев от Кузьмина. «Пока все нормально, товарищ полковник. 7 танков противника подбиты. В лабиринт за одним танком противника вошли 4 наших самоходки. Остальные где-то на подходе, но связи с ними пока нет. А сверху что, на дотах?» Чернов прислал связного. Он говорит, что Кузьмин завалит ему своим огнем ходы под землю, и он боится, что его люди не проберутся туда. «Проберутся», — сказал Бакланов. Они помолчали. Снаружи была полная тишина. Бой ушел под землю. По крайней мере, с северного конца наши штурмовые группы уже проникли в лабиринт и ударили врагу под сердце. «Скоро Елисей должен вернуться», — произнес Бакланов. «С утра будем в дорогу собираться. Вперед поедем, майор». «Поедем, товарищ полковник». Зазвонил телефон. Кузьмин сказал в трубку. «Ну как, Алексей Алексеевич? Тут твой Чернов с моим наблюдателем-лейтенантом связался. Он просил передать тебе, что у него только 6 дырок под землю осталось, и его люди вошли туда, а остальные все дырки я завалил, проходу к немцам нету. Законное дело получилось». И артиллерист захохотал. Кузьмин еще хотел что-то сказать, но связь с ним искусственно прервали. Командир западного батальона просил немедленно командира полка. Он доложил, что вблизи его боевого охранения из какого-то погреба, который находится в развалинах холодильника, выползают немцы и поднимают руки, и вышло уже и сдалось 86 человек, в их числе 2 капитана. «Принимайте их, что же делать?» — сказал Бакланов. «Значит, у них там еще маленький выход был», — обратился полковник к Годневу. «Про него мы не знали. Мы их в бок, стало быть, выдавливаем из лабиринта». В тишине они оба одновременно вдруг услышали далекий лай живой собаки. «Значит, все, товарищ полковник», — произнес майор Годнев. «Все», — подтвердил Бакланов. «Где же мой Елисей?» Майор ушел. Бакланов на минуту закрыл глаза и забылся во сне. В сновидении он увидел Елисея, вернувшегося из боя, черного от земли и утомления, не похожего на себя. «Пришел Елисей?» — тихо, не слыша своего голоса, спросил полковник. «Так точно! Я... Вот он, товарищ полковник, я есть один!» «А что есть один?» «Сложи, Елисей, вещи в дорогу, поедем вперед! Дорога не дальняя, скоро победа и дороги конец!» «Есть, товарищ полковник! Вы поезжайте, а я после к вам приду!» «Нет, Елисей, ты со мной поедешь! Давай будем чай пить, сделаем заварку погуще. В России в деревнях теперь хозяйки проснулись и печи топить начинают. Потом они коров пойдут доить, а на дворах там теперь уже воробьи, должно быть, появились. Они на мужиков похожи, серые, деловые, разумные птицы. Эх, Елисей, светает уже!» «Нет, темно еще, товарищ полковник», — тихо произнес Елисей. Он прислонился спиной к бревенчатой стене, слушая полковника, задремал и уснул, неподвижно оставшись на месте. Полковник велел ему проснуться, чтобы он лег как следует и отдохнул. Елисей не ответил и не послушался. Бакланову очень хотелось, чтобы Елисей проснулся. Он желал спросить у ординарца, как было дело в лабиринте, потому что переживание боя есть великое дело. Бакланов понимал решающую жестокость солдатского штыка, и он мог чувствовать биение человеческого сердца солдата, идущего в атаку, во тьму. И вот теперь это знающее сердце, только что испытавшее бой, было так близко от него, но безмолвно. Бакланов крикнул Елисею, чтобы тот проснулся, и сам проснулся. В блиндаже никого не было, Елисея не было, он не вернулся из лабиринта и никогда уже не вернется. Рассказы о войне Андрея Платонова для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.